è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете еженедельный выпуск подкаста «Что случилось?» о событиях войны в Украине. Меня зовут Владислав Горин, с меня вопросы, отвечает на них, как и всегда, Дмитрий Кузнец, военный обозреватель «Медузы». Привет.
Привет.
Подкаст не выходил полмесяца, в частности, эти еженедельные выпуски мы пропустили. За время, за это на войне были заметные события, и в оценках этой войны тоже новый мотив зазвучал, или по-новому зазвучал старый мотив. Прежде чем начнем, хочу напомнить, этот подкаст и вся «Медуза» в целом работают в основном благодаря вашей поддержке. Я обращаюсь к аудитории. Если у вас есть возможность, если это безопасно для вас, если не обременительные такие траты, помогите нам, пожалуйста. Мы рекомендуем сумму от 15 евро или долларов и выше. Подробнее по ссылке в описании. Все есть функция спонсорства на YouTube. Канал подкаста «Медуза» тоже работает. Хорошая опция. И она позволяет не получать ничего с названием «Медуза» на свою почту, например. Так что если у вас есть в России какая-нибудь иностранная карточка, можете это сделать. Платеж уйдет формально YouTube в Калифорнии. Лайки, подписка, комментарии тоже форма поддержки. Не скупитесь на них, пожалуйста. Начнем мы с тобой, дорогой Дмитрий, с Селидова и Курахова, полагаю. Наиболее заметные приобретения на наступающей российской армии в Донбассе, уже случившиеся и вот-вот ожидаемые.
Да, но, вероятно, этому стоит посвятить побольше времени. Можно сказать, что это продолжение той ситуации, в которую ВСУ попали еще весной этого года, после того, как российские войска захватили Авдеевку. Ситуация для ВСУ на этом направлении, в центральной части Донбасса, стала планомерно ухудшаться. Несколько раз звучали оценки, что вот-вот российское наступление выдохнется. Но мы с тобой этих оценок избегали. На мой взгляд, с самого начала эти оценки были неверны, потому что соотношение сил на этом направлении, начиная с февраля, на самом деле даже раньше, сложилось в пользу российской армии таким образом, что ВСУ не могут ничего противопоставить этому ползучему наступлению. И вот так вот с кризиса в кризис ВСУ продолжали отступление. Где-то начиная с середины лета ситуация усугубилась тем, что в бой была введена еще одна российская группировка, составленная из войск Восточного военного округа, которые до этого, насколько можно судить, были на пополнении, отдыхе и так далее. Группировка была введена со стороны Угледара, и теперь две российские группировки, крупнейшие, вероятно, продолжают наступление с двух сторон. Очевидной целью этого наступления ближайшей является город Курахово, важнейший логистический центр ВСУ в южной части Донбасса. И сейчас российские войска с трех сторон, с севера, с юга и с востока, подходят к Курахово с очевидной целью окружить город и заставить ВСУ его покинуть. И дело ближайших недель, очевидно, когда эта операция закончится успехом, просто потому что у ВСУ нет сейчас сил для того, чтобы что-то противопоставить этим двум наступающим группировкам.
Видишь ли ты какую-то новую тактику или нет? Вот это полуокружение с возможностью ВСУ отступить, при этом с обстрелом отходящих войск Украины, ну, поскольку такое полуокружение, там, огневой контроль, мы это уже видели.
Да, и в данном случае мы видим все то же самое. Ты вначале упоминал город Селидово, он был занят российскими войсками именно таким образом. С севера и с юга российские войска город обошли, оставалась одна дорога, идущая на запад, в сторону Покровска. По этой дороге ВСУ город покинули, и фактически, по сравнению с другими населенными пунктами Донбасса, он достался российским войскам почти целым. Вероятно, такой же план и по захвату Курахова. Мы видим сейчас реализацию этого плана. Из тактики можно отметить более активное использование и более успешное использование механизированных подразделений. Не секрет, что начиная с какого-то момента российские войска очень осторожно использовали, так как это положено по уставу, свои механизированные подразделения. Связано это было с неудачами под Авдеевкой осенью прошлого года, а также под Угледаром ранее, когда попытки преодолеть открытые пространства этими механизированными подразделениями заканчивались плачевно. Техника попадала на минные поля, останавливалась, после чего ее добивали с помощью дронов, артиллерии и так далее. Вот сейчас мы видим возвращение к этой тактике. Вероятно, это связано и с тем, что нету таких минных полей, которые были около крепостей, назовем их так, около крепостей ВСУ в Донбассе, около Авдеевки, около Угледара. Сейчас относительно легко российские войска преодолевают открытые пространства между населенными пунктами. ВСУ пытается держать оборону как раз в населенных пунктах и вокруг, в опорниках, которые не имеют уже того качества, которое было в Авдеевке и в Угледаре. И относительно легко, с относительно небольшими потерями в технике, российским войскам удается один за одним эти опорные пункты и населенные пункты занять.
Может быть, несколько опережая события, хочу спросить тебя про вот это сравнительно легкое преодоление укреплений, про более высокие темпы наступления, которые мы сейчас видим. А это может быть также связано с тем, что украинские войска истощились, и просто некому линии обороны-то занимать, поэтому российским войскам проще проходить менее насыщенная людьми оборона?
Безусловно, это так. Если говорить про войска, которые ранее занимали позиции к западу от Авдеевки и отступали под напором российских войск, и то же самое касается войск, которые удерживали Угледар и окрестности, но при этом ВСУ перебрасывает резервы на этот участок, продолжает перебрасывать. Другое дело, что эти резервы явно недостаточны, то есть, в принципе, резервы, которые есть сейчас у украинского командования, явно недостаточны для того, чтобы наступление двух крупных группировок фронтового масштаба, скажем так, чтобы такое наступление сдержать. Довольно сложно посчитать, изменилось ли соотношение сил, допустим, по сравнению с летом. Несколько соединений ВСУ было выведено с этого фронта. В частности, известная 47-я механизированная бригада, на вооружении которой стоят БМП «Брэдли» и танки «Абрамс», была выведена с фронта. Сначала предполагалось, что на пополнение, потому что она участвует в боях на Авдеевско-Покровском участке с февраля. Предполагалось, что ей нужен отдых, но потом она довольно быстро оказалась в Курской области, где как раз сейчас пытается сдержать российское наступление. Но при этом несколько бригад было переброшено взамен на этот же участок. Что касается российской группировки, как я уже сказал, есть группировка, которая захватила Авдеевку и продолжает это наступление с востока в направлении Покровска, а теперь Курахова. Насколько можно судить, никакие новые соединения в ней не появились. При этом она получает регулярное пополнение. Там периодически случаются какие-то оперативные паузы в этом наступлении. Именно тогда заходит речь о том, что российское наступление выдохлось. Потом эта группировка получает пополнение личного состава, техники и боеприпасов, и наступление продолжается. Но при этом, как я уже сказал, к этому наступлению подключилась еще одна группировка сравнимых масштабов. И с того момента, как активизировалось российское наступление под Угледаром, и теперь это наступление развернуто в сторону Курахова, соотношение сил стало для ВСУ совсем плачевным. И переброска резервов в виде единичных бригад явно не помогает. С помощью таких подкреплений остановить российское наступление вряд ли возможно.
Если говорить про перспективы Покровск, ждали, что в его направлении пойдет российская армия, она выбрала, прощупала более слабое место, и вот теперь это район Курахова, после этого ты ждешь Покровск, или, может быть, какое-то менее тривиальное тебе решение представляется, на которое могло бы пойти российское командование?
Ну, мы и, в общем, все не угадали уже несколько раз план российского командования, поэтому я думаю, что бессмысленно гадать сейчас. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это после захвата Курахова поворот на север со стороны Селидова, выход к Покровску с юга, при том, что российские войска уже подошли к городу с востока. Второй вариант – это наступление дальше к границе Запорожской и Донецкой областей, вдоль трассы Донецк-Запорожье с целью активизации боевых действий в Запорожской области. То есть там есть одна из крепостей ВСУ – Великая Новоселка, которая как раз находится на границе Донецкой и Запорожской областей. Далее вдоль фронта в Запорожской области российские войска, в случае, если они захватят Великую Новоселку, смогут двигаться в направлении города Запорожья. Вот. То есть есть два варианта. Северный вариант с попыткой захвата Покровска, который не будет легким, очевидно. И ВСУ готовится именно к такому наступлению еще с лета. В перспективе такое наступление может вывести российские войска в северную часть Донецкой области, к агломерации Краматорск-Славянск. Выгоды такого наступления очевидны, если планом Кремля подразумевается оккупация всей Донецкой области. В этом случае по политическим причинам российское командование выберет движение в северном направлении. Но с военной точки зрения кажется, что наступление вдоль Запорожской трассы принесет еще больше выгод. Другой вопрос. Мы не знаем, сохранится ли такое соотношение сил в будущем. Понятно, что нельзя на слово верить украинскому командованию, которое сообщает о планах привлечь 160 тысяч человек в ближайшие месяцы, новых рекрутов для создания новых соединений, для стабилизации обороны и последующего возможного контрнаступления. Пока мы видим, что, несмотря на то, что первые планы о серьезном увеличении численности ВСУ были озвучены еще в мае, когда был принят новый закон о мобилизации, пока мы видим, что соотношение сил не меняется. По крайней мере, не меняется достаточно для того, чтобы ВСУ могли сдержать российское наступление. Но, тем не менее, очевидно, что планы такие есть. Есть всякие переменные, которые трудно учесть. Собственно, по-прежнему под вопросом остается способность украинских властей значительно ускорить мобилизацию, а также обучение этих самых новых формирований. Также в связи с победой Трампа, а на самом деле и в любом случае, остается вопрос по поводу вооружения этих новых соединений, которые потребуют большого количества бронетехники, артиллерии, войскового ПВО и так далее.
Давай вернемся к карте. Можно я зацеплюсь за твое замечание про то, что наступление в сторону Запорожья от Курахова могло бы иметь больше перспектив для Российской Федерации? Не мог бы ты эту мысль развернуть? Ну, то есть мы говорим про тактику, конечно, да, исключая несколько политические цели.
Да, мы говорим про оперативные возможности, которые открываются перед российской армией после того, как оборона ВСУ в южной части Донбасса перестанет существовать. Да, действительно, захват Курахова кажется неизбежным. После этого ВСУ довольно тяжело будет удержать то, что в южной части Донбасса осталось под контролем Украины. Как мы знаем, захват полностью Запорожской области также заявлен как основная политическая цель Кремля. Поэтому совершенно нельзя исключать, что российские войска продолжат наступление в западном направлении, в сторону Запорожья. С военной точки зрения, успешное наступление в Запорожской области будет означать окончательное крушение планов Киева по контрнаступлению в направлении Азовского моря, разрушение этого сухопутного моста, связывающего Россию с Крымом. Понятно, что довольно тяжело себе представить в нынешней ситуации такое новое контрнаступление, но, тем не менее, в благоприятном случае именно это направление остается для ВСУ самым выгодным и наиболее приближающим, скажем так, если не к победе, в том смысле, в котором я подразумеваю Киев, то есть не победе с выходом к границам 91 года, но, по крайней мере, к нарушению российских планов по захвату всей Южной и Восточной Украины. Все прочие направления не обещают ВСУ быстрой победы. На юге, в случае успеха, ВСУ могут реально изменить ситуацию за одну или несколько операций. Именно поэтому это направление было выбрано и в 2023 году. И вполне возможно, что в случае изменения соотношения сил это направление снова будет выбрано как основное. Поэтому российское наступление в Запорожской области успешное, пока это соотношение сил не изменилось, и пока наступательный потенциал российских войск не иссяк в связи с возможным недостатком техники, который может случиться уже в 2025 году. Такое наступление, безусловно, укрепит позиции России, сделает контрнаступление ВСУ на юге невозможным.
Последний вопрос про вот это, условно назовем его, Покровское направление. Если смотреть на карту этого участка, то можно увидеть, назовем специфическое, ничего не описывающее прилагательное, карту дорог, когда занимает Курахово Российская Федерация. Ты назвал важным логистическим центром. Ну, про что только не говорят, да, важный логистический центр в этой войне. Когда Покровск под огневым контролем, и, возможно, и он будет занят, если будет выбран целью после Курахова. Насколько это осложняет для ВСУ ротирование, перемещение своих войск, игру, как ты раньше в предыдущих выпусках говорил, в пятнашке?
На самом деле значение Покровска уже уменьшилось в связи с тем, что российские войска подошли к нему вплотную с востока, и дороги, ведущие из Покровска на юг, в то же самое Курахово, уже не функционируют так, как они функционировали раньше, и сам Покровск с его там железной дорогой, промышленными помещениями, где можно прятать технику и так далее, уже не имеет того значения, которое он имел, скажем, во время битвы за Авдеевку, когда в Покровске, Селидово и на окрестных станциях разгружались эшелоны, шли боеприпасы для Авдеевской группировки ВСУ, подкрепления и так далее. Мы это знаем достоверно, поскольку российское командование публиковало несколько раз видео с объективным контролем, с ударом по этим станциям оперативно-тактическими ракетами. Но при этом есть важная дорога, которая связывает Покровск с Константиновкой и Часовым Яром, и далее Краматорск и Славянск. В случае, если дорога будет перерезана физически, российские войска смогут вдоль нее потом наступать в направлении Константиновки, что может привести к падению Константиновки, Часового Яра и к выходу российских войск к агломерации Краматорска и Славянска с юга. То есть, в принципе, я бы рассматривал Покровск не как логистический центр, а как часть транспортной системы, с помощью которой российские войска смогут организовать наступление в северном направлении, то есть в направлении Краматорска и Славянска.
Новые клещи, только большего размера.
Да. Очевидно, были такие идеи у российского командования еще в 2022 году, когда российские войска отошли с севера Украины, были переброшены на Донбасс. Очевидно, по тем наступлениям, которые российское командование тогда пыталось организовать, как раз подразумевались такие большие клещи ударами с севера со стороны Изюма и с юга со стороны Угледара. Российские войска собирались окружить весь Донбасс. Тогда очень быстро стало понятно, что это невозможно. План был урезан до захвата Лисичанска и Северодонецка, а также с попытками захватить Авдеевку, Маринку и всякие пригороды Донецка. С тех пор казалось, что этот план родился мертвым и таким же мертвым остается. Вот, но теперь, в связи с новыми обстоятельствами, кажется, что он может быть возрожден. Проблемы, конечно, те же, что были летом и в начале осени у российских войск. Для того, чтобы занять район между Покровском и Курахово, российским войскам понадобилось пару месяцев. Продвижение составило 10 с небольшим километров. Говорить о том, что темпы наступления принципиально изменились, на самом деле не приходится. Если вести расчеты по захваченной площади, в значительной степени это ускорение вызвано тем, что ВСУ под угрозой окружения пришлось оставить большой участок. Мы там много раз про него говорили. Район между Селидово и фактически пригородами Донецка. У ВСУ там были серьезные укрепления в районе села Невельское, с помощью которых они удерживали под огневым контролем. То есть имели возможность обстреливать транспорт, который шел по удобной дороге Донецк-Покровск. А сейчас Россия после отхода украинских войск из этого большого кармана, свою группировку в районе Селидово, и которая наступает на Курахово с севера, снабжает по этой дороге, что, безусловно, улучшило ситуацию для российских войск. Но сказать, что темпы наступления как-то принципиально изменились, мы не можем. Характер войны также принципиально не изменился. Несмотря на то, что российские войска, как я уже сказал, все чаще используют механизированные подразделения для того, чтобы преодолеть расстояние в несколько километров между населенными пунктами, это все равно не мобильная война, не удары в глубину обороны ВСУ и не попытки разрушить ближайший тыл украинской армии, нарушить управление и так далее. То есть по-прежнему это выдавливание, может быть, несколько более быстрыми темпами, чем это наблюдалось летом к западу от Авдеевки.
Хорошо, мы, говоря про Покровское направление, по большому счету поговорили и о других важных точках, про Часов Яр, в частности. Хочешь ты еще сказать что-то про Украину, или мы можем двинуться в Курскую область, про то, что происходит там?
Да, я бы сказал по поводу всех остальных направлений. С разной степенью успеха российские войска продолжают наступление от Купинска и фактически от российско-украинской границы в Харьковской области и до Часового Яра. Все эти наступления, очевидно, имеют своей целью создание условий для будущего большого удара с нескольких сторон, как раз по агломерации Славянск-Краматорск. Собственно, занятие Купянска и выход к реке Оскол нужно российской армии для того, чтобы в перспективе двинуться вдоль реки в южном направлении к городу Лиман, который как раз находится через реку Северский Донец от агломерации Славянск-Краматорск. Также российские войска впервые за много месяцев имеют успехи в районе города Северск. Всегда было такое второстепенное глухое направление, где все попытки российских войск продвинуться оканчивались либо минимальными успехами с большими потерями, либо просто провалом. Вот сейчас, в последние недели, российские войска уверенно продвигаются к Северску, тоже, правда, несут потери, и там как раз использование механизированных колонн не всегда приводит к успеху. Как раз в основном из-за того, что там есть подготовленные позиции с развитыми минными полями, что затрудняет использование техники. Но при этом ВСУ также ослабили на этом направлении оборону. И часть войск была переброшена на Донецкое направление, часть в Курскую область, а до этого еще в Харьковскую область. Поэтому в целом оборона ВСУ на этом направлении ослабла, и российские войска продвигаются к Северску. Правда, нельзя сказать, что российская группировка как-то была в последнее время существенно усилена. Поэтому и темпы продвижения пока невелики. Точно так же есть значительные успехи российских войск в районе Часового Яра. Российским войскам удалось создать устойчивый плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс и, в принципе, выйти к южным окраинам Часового Яра. При том, что уже давно российские войска завязли на восточных окраинах, как раз на берегах канала. Вот теперь есть плацдарм с юга и есть попытки создать устойчивый плацдарм с севера от Часового Яра. Все это напоминает как раз подготовку к штурму крупных населенных пунктов того же Селидово и так далее. То есть охват с трех сторон и потом выдавливание украинских войск из самого города. Также под угрозой находится как раз с юга дорога Часов Яр-Константиновка. В общем, ситуация планомерно ухудшается. И связано это как раз с тем, что одна из бригад, которая была основной в защите Часового Яра, была переброшена в Курскую область. Мы можем предполагать, конечно, что следующим ходом российского командования будет удар из Донецкой области на запад в сторону Запорожья. Но при этом то, что мы видим, это подготовка к будущему наступлению на север Донбасса, на Краматорск и Славянск.
Хорошо, поняли. Долго, наверное, и задержались, но долго мы тут и не встречались. Нужно было понять, что происходит в Донбассе и в том числе в Покровском направлении северней. Про Курскую область. Не знаю, как ты, я встречал оценки, сколько займет там выдавливание российской армии ВСУ за то время, что мы с тобой не разговаривали. Не уверен, что исчислимо такое в принципе. Но давай произнесу. 2-3 месяца. Как тебе?
Может быть, быстрее, может быть, дольше. Все это зависит от разных переменных, которые сейчас учесть невозможно. Ясно, что в случае, если такая задача будет поставлена, можно остановить наступление на разных направлениях в Украине, перебросить дополнительные войска и интенсифицировать эти атаки. Но то, что мы видим сейчас, российские войска имеют численное преимущество, создали для войск, которые задействованы в Курской области, нормальную систему снабжения, подтянута артиллерия, в интересах этих войск действует крупная группировка авиационная. То есть все это привело к тому, что ВСУ перешли к обороне и больше не помышляют о продвижении вглубь Курской области. Также это привело к тому, что, как мы и предсказывали, украинским войскам пришлось оставить часть занятой территории, прежде всего к западу от Суджи. И в связи с тем, что украинские войска были растянуты и пытались сначала наступать, а потом обороняться на фронте больше 100 километров, именно поэтому российское наступление при, скажем так, не самом большом, если говорить про весь фронт, численном преимуществе привело к кризису и к тому, что украинские войска, им пришлось оставить практически весь Кореневский район, значительную часть которого они сумели занять летом и в начале осени. Но теперь линия фронта сократилась, это привело к тому, что оборона ВСУ уплотнилась. Также туда, как я уже сказал, были переброшены дополнительные силы, в частности, 47-я механизированная бригада из-под Покровска. И это позволило, по крайней мере, на некоторое время российское наступление остановить. В принципе, есть у командования ВСУ ресурс для того, чтобы продолжать удерживать какую-то часть Курской области, а именно дальнейшее сокращение фронта и создание устойчивой линии обороны вокруг уже непосредственно Суджи, которую можно удерживать достаточно долго, опять же, в случае, если российские власти, российское командование не примут решение значительно увеличить группировку, которая действует в Курской области.
Что думаешь про заявление украинских сил, украинского командования о поражении военнослужащих Северной Кореи в Курской области? Видно оно на открытых данных, фото, видео?
Ну, есть фотографии из госпиталя, где якобы присутствуют северокорейские военнослужащие. Из российского госпиталя, а даже конкретно из ЦКБ. Вот не знаю, можно ли этим фотографиям верить или нет. Но это пока единственное свидетельство, которое в случае, если это подтвердится, может указывать на использование северокорейских военнослужащих на фронте. Все остальное пока основано на заявлениях, прежде всего, украинской разведки и подразделений ВСУ, которые якобы столкнулись с северокорейскими подразделениями в Курской области. В любом случае, пока можно сказать, что на ситуацию на фронте эти северокорейские подразделения никакого влияния не оказывают. По-прежнему можно предположить, что переброска северокорейских подразделений, которая уже, очевидно, произошла на территорию России, то есть они зафиксированы в военных базах в Приморском крае, кажется, что тот факт, что эта утечка произошла, мало того, была быстро признана российскими властями, включая Владимира Путина, все это может свидетельствовать о политическом характере такой переброски. Собственно, пока мы не увидим активное использование северокорейских войск в боях, предлагаю считать это политическим заявлением. Если говорить о потенциальном влиянии этого северокорейского контингента на ход боевых действий, мы пока можем опираться только, опять же, на заявления южнокорейской разведки и Украины о том, что речь идет о 12 тысячах бойцов, которые получают российское обмундирование, проходят слаживание и так далее. Это примерно 2% от численности российских войск, которые действуют на фронтах в Украине и в Курской области. Сомнительно, что этот контингент сможет выступить хотя бы на эти 2%. По очевидным причинам, начиная от языкового барьера, отсутствия опыта каких бы то ни было боевых действий, тем более таких боевых действий, с которыми Россия сталкивается в Украине. Также стоит упомянуть, что база снабжения у этого контингента находится в тысячах километрах от Курской области и от Украины. И, собственно говоря, это, очевидно, помешает существенно увеличить численность этого контингента. Просто потому, что не очень понятно, как его можно будет снабжать. И все это говорит нам о том, что вряд ли северокорейские войска окажут какое-то существенное влияние на происходящее на фронте. Хотя, в общем, есть и другие мнения, в том числе от западных военных аналитиков, которые считают, что любое увеличение численности российских войск, даже небольшое, может непропорционально тяжело сказаться на украинской обороне, которая имеет дефицит личного состава.
Я про это хотел бы тебя спросить в последней заключительной части вот этого военного, что ли, блока, потому что у нас там дальше будет скорее политический. За то время, пока мы не встречались, звучали оценки, я про западную прессу, о том, что РФ все же нашла ключ к войне с Украиной, продвигается вперед, темпы продвижения растут, давление, преобладающее по ресурсам армии, применяющие артиллерию, дроны, управляемые бомбы, продвижение небольшими группами, как ты сказал, и снова использование бронетехники при ослабевающих силах Украины. Это и есть рецепт в этой войне. Собственно, рецепт в войне на истощение и истощение противника. Вроде ничего нового, но когда читаешь, что это ключ к получению преимущества на поле боя, что это едва ли не ключ к победе одной из сторон, понятно какой, хочется остановиться и задаться вопросом, так ли это, есть ли в этом что-то новое, и действительно ли ты видишь начинающийся кризис украинской обороны, в том числе в связи с тем, что ты говорил про комплектование, да, например, и живой силой, и личным составом, и техникой.
Правильно, по-моему, говорить о продолжении этого кризиса и о том, что он усугубляется, и связано это как раз с тем, что соотношение сил, если меняется, то в пользу России. Соотношение сил, если говорить о численности личного состава, о количестве боеготовых соединений, которые можно использовать на фронте. Ну и понятно, что остается преимущество российских войск в огневой мощи, то, что касается артиллерии и авиации. Другой вопрос, что, конечно, оценки в том, что на один снаряд, выпущенный украинскими войсками, Россия выпускает 10, скорее всего, завышенные, но такое преимущество, очевидно, есть. Если раньше это преимущество также существовало, но не приводило к значительным успехам и территориальным приобретениям российской армии, то теперь приводит, по крайней мере, на некоторых участках. Можно сказать, что российское преимущество нарастало примерно с сентября 2023 года. С того момента, как на фронте появились первые новые соединения и даже объединения, то есть целая общевойсковая армия, появилась на Сватовском направлении войска Центрального военного округа, которые действовали там, были как раз отправлены под Авдеевку. И с тех пор, по крайней мере, на Авдеевском направлении ситуация для Украины только ухудшается. При этом нельзя сказать, что российская армия делает что-то принципиально новое, чего она не умела осенью 2023 года, когда это наступление началось. Скажем, в тот момент был выпущен сборник тактических приемов, составленный близким к Министерству обороны экспертом по итогам бесед с офицерами и солдатами на запорожском направлении. Еще летом 2023 года эти свидетельства были собраны, и все тактические приемы, которые российская армия использует с тех пор, они там были описаны. Другое дело, что, конечно, все они отточены с тех пор. И отчасти за счет того, что российская армия уже сумела преодолеть основные укрепления ВСУ на окраинах Донецка и под Угледаром и так далее. Отчасти из-за того, что как раз была отточена тактика, российские потери в бронетехнике значительно снизились. Напомню, что это главная боль для российского командования. Запасы бронетехники не бесконечны. Производство новой бронетехники явно отстает от темпа потерь. Поэтому недостаток техники покрывается с советских складов, откуда технику забирают, ремонтируют, модернизируют и отправляют на фронт. И вот эти запасы не бесконечные, и по темпам подтвержденных потерь в соотношении с количеством бронетехники на складах, которые более-менее правдоподобно известны из спутниковых снимков, дефицит бронетехники может начаться уже в середине 2025 года. Поэтому, очевидно, перед российской армией стояла задача не только ускорить темп продвижения в Украине, но и снизить потери в бронетехнике. И тактика, соответственно, под это дело затачивалась. Но мы видим, да, что заточили, по крайней мере, того, что мы видели с там, потерями сотен единиц бронетехники за несколько дней, которые были под Авдеевкой осенью прошлого года, таких потерь мы уже не видим. В остальном, при всей удачной тактике и при нынешнем соотношении сил российской армии не удалось изобрести способ создания прорывов в украинской обороне, продвижение вглубь этой обороны с нарушением управления войсками, окружениями больших группировок и так далее. То есть, по-прежнему, наибольшее продвижение за день из того, что мы видели, может быть, там 3-4 километра, как раз вот в последние недели на угледарском направлении несколько дней таких было. То есть, между Угледаром и Курахово. Связано это в основном со слабостью украинских войск, которые отошли из Угледара, некоторое время даже не получали после этого подкрепления. Все это привело вот к таким мини-прорывам. Но нельзя сказать, что это позволило российским войскам эти прорывы эксплуатировать при всей слабости украинской обороны. И там, не знаю, за один день продвинуться до Курахова, до которого осталось около 10 километров. Тем самым окружить значительную группировку, которая как раз Курахова и окрестности обороняет. Поэтому все равно это больше выдавливание ВСУ с занимаемых позиций, нежели переход к какой-то новой фазе войны с мобильными операциями и с глубокими прорывами, с сокрушением украинской группировки, которая обороняет Донбасс. Такого мы не видим по-прежнему. То есть я бы описал это как наивысшая точка российской стратегии, которая создавалась, там, очевидно, еще с начала 2023 года. Стратегия истощения, создание за счет этого истощения численного преимущества. Речь идет не только об ухудшении возможностей ВСУ, но и о поддержании возможностей российской армии. Но это не значит, что эти преимущества обязательно останутся. Сейчас кажется, что это наиболее вероятное развитие событий. Но мы не знаем, смогут ли российские власти с помощью увеличения выплат или еще каким-то способом удерживать тот же поток новых рекрутов, новых контрактников, которые привлекаются в войска. Мы знаем, что в 2024 году уже было несколько кризисов с этой рекрутинговой кампанией. По крайней мере, в начале года были увеличены выплаты федеральные вдвое в разных регионах, тоже значительно. Мы не знаем, хватит ли этого увеличения выплат для поддержания того же потока. Также, как я уже сказал, есть опасения по поводу исчерпания отдельных видов бронетехники, артиллерии и так далее. Поэтому нельзя однозначно сказать, что в случае, если война затянется еще дальше, что Россия будет по-прежнему обладать значительным преимуществом. В общем, сейчас кажется, что именно в такой манере и с использованием такой стратегии Россия так или иначе дожмет и получит политические приобретения того или иного рода, которые можно будет назвать победой. Однако мы уже несколько раз видели, как ход войны радикально и драматически меняется.
Давай переходить к политической части. Полагаю, многие слушатели ждут слова «Трамп», разговора, вопроса про его влияние, влияние его победы на конфликт России в Украине, с Украиной. Но давай сперва про другой сюжет, более частный, поговорим. Проект «Радио Свободы» и «Система» опубликовал документ. Это список условий для прекращения огня и заключения мира, который российская сторона передала украинской во время третьего раунда переговоров в Беларуси 7 марта 2022 года. И журналисты системы пишут, что это самый ранний из известных ныне документов, в котором письменно изложены требования России и Украине. Что важно? Я бы сказал, что важна динамика той весны, тех переговоров, что Россия там идет на смягчение своей позиции. Изначально крайне максималистской, но тем не менее. Из требований, изложенных в документах, сокращение украинской армии до 50 тысяч человек при 1500 офицерского состава, плюс там по технике ограничения, признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Украина должна была не разрабатывать, не производить, не приобретать, не размещать на своей территории ракетное вооружение любых видов базирования с дальностью стрельбы больше 250 километров. Я подглядываю в наш медузовский материал. Российские власти требовали отмены санкций, Россия настаивала на присвоении русскому языку статуса государственного и так далее, и так далее. В общем, ты когда это прочитал, у тебя появилось какое-то новое понимание того этапа войны, первого, во-вторых, гибкости Российской Федерации, степени этой гибкости на переговорах и тогда, и, возможно, в будущем. Ну и третье, целей войны, помимо позже объявленных, которые состоят в аннексии территорий, включенных по путинской процедуре в состав Российской Федерации.
Ну, давай по порядку. Да, мы знаем теперь самые ранние требования, которые буквально были сделаны в первые дни этих переговоров в начале марта. Но мы знаем и более поздние требования, и можем это дело сравнить почти по всем пунктам, кроме одного, о чем я скажу позже. Ну, мы видим, что российская делегация на переговорах пошла на значительные уступки, что касается численности украинской армии. Фактически в конце этих переговоров, в середине апреля, то есть уже сильно позже отступления российских войск из-под Киева и после Бучи, и после многих других событий, все эти переговоры продолжались, и вот последнее российское предложение нам тоже известно, и известно уже более полугода. Да, мы видим эти уступки по численности армии, при этом даже в таком виде в апреле эти российские требования Украины приняты не были. Контрпредложения украинской делегации позволяли иметь Украине армию фактически вот того размера, который она есть сейчас. В остальном я не вижу принципиального изменения российской позиции. И самое главное, мы ничего не знаем, что обсуждалось и какие были мнения одной и другой стороны по поводу территориального размежевания, назовем его так. Оно описывается в этом документе в приложении номер 6. Ни одной копии этого приложения у нас нет. Там есть карта, насколько можно судить с российскими требованиями, какие территории должны России перейти и быть признаны Украиной в качестве российских. Ну, мы точно знаем, судя по комментариям украинской делегации, что сама идея о том, что эти территории Украина добровольно отдаст, Киев не устраивала. Но, как теперь мы понимаем, самая важная часть как раз заключалась не в гарантиях безопасности, про которые стороны договориться, очевидно, не смогли и, наверное, не могли, а самая важная часть как раз касалась территориальных уступок, на которые Украина не была согласна пойти явным образом, но, возможно, это можно было завернуть в какую-то другую обертку и в этом случае договориться. Ну, по крайней мере, очевидно, что такие варианты обсуждались до отвода российских войск из-под Киева. Последнее предложение, которое было сделано уже после Украины, было окончательно отвергнуто в районе 15 апреля, и переговоры прекратились. Мне кажется, что с исторической точки зрения, с точки зрения исследователей, которые позже будут пытаться восстановить ход событий, это все важные подробности. А к нынешней ситуации и политической, и военной, они, конечно, имеют весьма далекое опосредованное отношение.
Не удивило тебя все-таки, как быстро операция белорусизации Украины, как будто уже будто на первом этом этапе была подвергнута как цель сомнению, и ничего не говорится про серьезные политические требования, кажется, там все более-менее торгуемо, и уже в марте 2022 года Российская Федерация переходит к войне и выдвигает... Ну, странные условия, которые, видимо, трудно любому правительству было бы принять.
Ничего удивительного в этом нет. Налицо осознание ошибок, которые было допущено при планировании операции. Связано оно с тем, что силы, которые к этой операции были привлечены, оказались совершенно негодными и недостаточными. Соответственно, мы не знаем, как Кремль реально относился к этим переговорам, насколько серьезно, и планировал ли он с помощью этих переговоров добиться каких-то реальных уступок от Киева и от Запада. Иногда кажется, что совсем нет, потому что там были пункты типа той же отмены санкций и так далее, за которые Украина вообще отвечать не могла и не являлась в этом смысле участником переговоров. Не очень понятно, как Киев мог заставить Запад санкции отменить. В принципе, нет уверенности в том, что Кремль хотя бы минуту серьезно к этим переговорам относился. Но, возможно, снижение российских требований и большая склонность к компромиссам описывает смятение, которое в военном российском руководстве в этот момент было. Как я уже сказал, от осознания того, что операция, мягко говоря, не задалась, и быстро изменить ситуацию невозможно. И единственный способ эту ситуацию изменить к лучшему – это отвод войск от Киева, что, очевидно, резко ухудшало переговорные позиции, вообще политические позиции Кремля.
К нашим дням Трамп и его победа на выборах президента США, которая рассматривалась как чуть ли не катастрофический сценарий для Украины, и потому что Трамп делал заявление в духе, что лучше уж плохая сделка и какие-то уступки со стороны Украины и России, чем война. Есть его знаменитое обещание еще до инаугурации, она 20 января, придумать что-то для обеих сторон, прекратить войну, принудить стороны к переговорам. Еще победа Трампа так себе новость для Украины, потому что даже не демократы в США, а персональный Байден по меркам любого западного политика это крайне сочувствующая Украине фигура. Можно говорить, что помощи меньше, чем нужно ВСУ для победы, что Запад мог бы помогать интенсивнее, но правда в том, что США важнейший союзник, и даже с уходом Байдена, очевидно, этой поддержки будет меньше. Ждешь ли ты на днях звонков Трампа в Москву и Киев с настойчивым предложением прекращать бои?
Ну, я думаю, что это возможно, раз обещал, значит, так или иначе, должен попробовать это сделать. Проблема в том, что мы не знаем, в чем заключается план. У нас есть два извода этого плана, изложенные разными экспертами, близкими к Трампу и к его предвыборной кампании. Первое – это наиболее часто обсуждающийся вариант настойчивого предложения США и той, и другой стране прекратить боевые действия. В первом случае, во время звонка в Киев, будет предложение, от которого нельзя отказаться, потому что оно будет подкреплено обещанием прекратить помощь в случае отказа от переговоров. И такой же будет звонок совершен в Москву, тоже подкрепленный обещанием увеличить помощь Киеву в случае, если Москва за стол переговоров не сядет. По-моему, этот план выглядит немножко наивным, ну, по крайней мере, в таком слишком прямом изложении. Возможно, этот план можно наполнить чем-то более существенным, что сделает его более реалистичным. И второе, прямо противоположное предложение, значительно увеличить помощь Украине с тем, чтобы заставить Путина пойти на какие-то уступки и прекратить войну не на тех условиях, которые он требует, а на каких-то более мягких для Украины. Мы не знаем, какой реальный вариант выбран, и выбран ли он вообще, и существует ли он в каком-то более развернутом виде, чем эти базовые предложения. Поэтому ничего сказать про успех тут тоже невозможно. Очевидно, что такая попытка будет предпринята. И это не просто предвыборное обещание, а Трамп реально считает, что он может с этой ситуацией справиться лучше, чем Байден. Мы знаем, что республиканцы, часть из них, по крайней мере, разрабатывала планы увеличения поставок вооружения Украине. Прежде всего, вспоминается, конечно, закон о ленд-лизе, который был внесен и принят при поддержке республиканцев Конгрессом. Он не был исполнен ни на цент, никакого ленд-лиза не состоялось, и закон просто истек, поскольку он должен был действовать в 2023 финансовом году. То есть 1 октября 2023 года он истек, и никакой ленд-лиз не состоялся. Но, по крайней мере, мы знаем, что такой инструмент республиканцам нравится. То есть как бы это не безвозмездные поставки, а техника и вооружение, боеприпасы отдаются в долг. Это, в принципе, то, о чем любит говорить Трамп, про то, что надо прекратить безвозмездное вспомоществование, а надо взять с Киева какие-то обязательства. То есть, в принципе, жесткой и консолидированной позиции республиканцев о том, что надо снизить помощь Украине, нет. Ну и понятно, что во время предвыборной кампании вся история с конкретикой, с тем, каким образом прекращать эту войну, она была немножко на периферии. И я не уверен, что вообще такой план существует. И, возможно, Трамп, как он любит, будет импровизировать. Но при этом, мне кажется, что попытка, по крайней мере, такая будет предпринята.
Если бы я был большой фантазер, я бы сказал, что в логике того, что пришел гегемон и всех заставил помириться, Путин действует вернее. Вот ты говорил, что техники может хватить до 2025 года, это будет существенным ограничением для Российской Федерации. Ну и отлично, сейчас, значит, можно ее терять. А есть графики, кстати, потерь, да, там новый пик, и с 2022, да, кажется, годом сравнивается, когда было наступление украинской армии и Российской Федерации теряла технику. Ну вот и отлично, сейчас сожжем все, что можно, потом как-нибудь восстановим, а так до заморозки нужно захватить как можно больше. Я понимаю, что у войны, у военных действий своя хронология, что могли бы интенсифицировать бои, могли бы интенсифицировать продвижение любая из сторон, любые из штабов, любой из командований, они бы это и так сделали, но тем не менее не могу не думать о том, что у Путина как-то, кажется, лучше получается сейчас эту ситуацию разыграть. Ты что думаешь?
Но я надеюсь, что он пару месяцев назад поставил на победу Трампа, если он так в ней был уверен, и сейчас стал существенно богаче. Я думаю, что невозможно было полагаться на какие-то изменения в американской политике. Мало того, я думаю, что и сейчас невозможно полагаться, потому что не ясно, как это повернется в связи со сменой администрации. Думаю, что в случае, если Трампу вот неожиданно не удастся остановить войну, ну, понятно, что это ирония, и это, скорее всего, будет именно так. В этом случае Кремль может попасть в ситуацию, когда все планы на ближайшую перспективу ломаются. Надо составлять планы на отдаленную перспективу, что трудно из-за различных экономических, социальных, финансовых и прочих проблем. Да, возможно, иссякает как раз пул людей, которых можно более-менее легко нанять на то, чтобы они взяли на себя существенный риск, пошли воевать, получили за это не самые большие, пока еще не самые обременительные для бюджета деньги.
Есть новый термин для этого – лишние люди.
Да-да, лишние люди. Вот, возможно, лишних людей скоро не останется. Но мы, понятное дело, не можем это прямо исследовать какими-то нормальными социологическими инструментами. Поэтому можем только предполагать. И следить за динамикой, которая нам пока еще доступна, поскольку у нас есть отчеты об исполнении бюджета, из которых можно вычислить количество привлекаемых контрактников. Скоро мы получим данные за третий квартал и посмотрим, как повлияло увеличение федеральных выплат на темпы привлечения этих самых рекрутов. Понятно, что эти ограничения долгосрочные на возможность вести войну той же интенсивности. Они существуют. Понятно, что Кремль эти ограничения осознает. И часть из этих ограничений никуда не денется, что бы Кремль ни делал. Сколько бы денег ни закачивали бюджетных в эту систему, есть там физические ограничения, которые не позволят вести войну той же интенсивности бесконечно. Назовем это так, аккуратно. Поэтому думаю, что смена администрации скорее должна беспокоить Кремль, потому что возможности долгосрочного планирования со сменой администрации ухудшаются, как мне кажется, так.
Твоя точка зрения, понятно, понял, что нужно про лишних людей вот эту вставку объяснить. Это на неделе была опубликована, распространена прослушка Борода, деятель Донецкой Народной Республики, сейчас в Государственной Думе он заседает, и он там произнес, что, дескать, гражданские пиджаки, имея в виду чиновников, совершенно не ценят вот этих нанятых добровольцев и относятся к ним как к расходному материалу, дескать, ну, получали бы на гражданке эти люди добровольно призванные, заключившие контракт 20, 30, 40 тысяч рублей, а здесь получают там по четверть миллиона рублей, и за это их покупают как мясо. Ну и, собственно, лишние люди, он так и произнес. Ты знаешь, в этой части нашего с тобой разговора должны быть вопросы слушателей. Традиционно мы их собираем под специально закрепленным комментарием в YouTube, канал подкаста «Медузы», чтобы я отобрал их для следующего эпизода. Спонсоры канала, их вопросы проходят вне кастинга. И из-под предыдущего эпизода я ничего не выбрал. Там, с одной стороны, вопросы старые, двухнедельной давности, интервью Сырского, например, просит прокомментировать, или что-то похожее на троллинг про то, что мы замалчиваем зверства ВСУ. Ну, по-моему, «Медуза» пишет про военные преступления, про зафиксированные факты с обеих сторон. Но, в общем, ничего не выбрал. Есть, кстати, поздравления с десятилетием «Медузы», приятные слова. Я обещаю к следующему эпизоду отобрать и прошу слушателей, которым интересно задать вопрос, вот под этим выпуском в специальном треде под специально закрепленным комментарием оставляйте ваши вопросы. Спасибо, дорогой Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор» и военный эксперт «Медузы». До встречи.
Спасибо, пока.
Еще раз напоминаю, ваши лайки, комментарии, не обязательно вопросы, можно просто отзывы на выпуск, а также подписки на платформах, я имею в виду сторонние платформы, не саму «Медузу», не ее приложение, не сайт, очень важны. Это помогает алгоритмам этих площадок понять, что выпуск вам интересен, вы хотите, чтобы и другие люди его увидели, очень ясный сигнал. Еще важнее для нас материальная помощь, если есть возможность, если для вас это безопасно, пожалуйста, поддержите «Медузу». Говорил об этом, повторяю каждый раз, но поверьте, это действительно необходимо, ну, нам, во всяком случае, для продолжения работы. Спасибо за внимание и до встречи в подкасте «Что случилось?».